Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Мы продолжаем говорить о трудных местах Нового Завета. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович!
Здравствуйте!
Сегодня я предлагаю поговорить о том, почему у нас в Священном Писании, да, противопоставляется Иисус и фарисей. Мы уже, когда читаем, даже не задумываемся, да, о том, что вот у нас фарисеи — это какой-то образ такого злого героя, грубо говоря, какого-то такого негативного персонажа. Но если разобраться, кто такие фарисеи, это очень умные люди, это люди, которые знают закон до последней буквы и точки. Это те, которые оперируют действительно законом, которые знают, которые понимают религию, как она должна быть на самом деле. Не от каких-то малограмотных родственников или знакомых узнают. Они знают все правила Священного Писания.
И относятся к этому серьезно.
Конечно, конечно. Да. Почему они становятся, встают в конфронтацию с Иисусом?
Угу. Вы знаете, Анна Дмитриевна, вот это вопрос, я вам скажу, он неизбежно возникает у любого человека, который читает Евангелие. Неизбежно. С одной стороны, мы видим в Евангелии образ Христа, он удивительно гармоничен, наполнен любовью, наполнен состраданием. Все, что он делает, оно касается сердца человеческого, с одной стороны. Но с другой стороны, вот те люди, которые, мы видим, вот они ходят против него, что-то злоумышляют, книжники и фарисеи. Это люди, которых можно обвинить в чем угодно, но только не в нарушении закона. Но закон-то тоже справедлив. То есть в каком-то смысле... Ведь вы поймите, кто такие фарисеи? Фарисеи – это не профессиональные, это не люди на зарплате. Это абсолютно добровольно избравшие себе определенный образ жизни, благочестивые, большей частью это миряне, которые хотели вывести Израиль из духовного кризиса, возложив, они организовались в братство, они возложили на себя какие-то дополнительные нормы закона, нормы, которые выводили из закона, для чего? Для того, чтобы исполнить волю Божью. Вот все, что написано в Торе, все, что написано в Ветхом Завете, исполнить. И это люди, которые серьезно относились к своей религии. И, например, вот они тщательно отдавали десятины. Кто-то делал это так, от случая к случаю, тщательным образом десятины. Они тщательно соблюдали субботу. Они тщательно выполняли правила ритуальной чистоты. Они внимательно изучали закон. Понимаете? То есть это разве не свидетельство серьезности намерений человека? Разве это не заслуживает уважения? Когда человек тратит свое время, свои ресурсы и так далее на то, чтобы угодить Господу. Причем следуя не просто каким-то писаным традициям, а следуя закону. И кроме того, для того, чтобы оградить себя от нарушения закона, они создавали новые правила. Нам это понятно, потому что мы православные, мы тут точно такие же.
Да, вот. И еще они же, получается, знали, что должен прийти
Мессия. Иисус. И они, да. Они знали, что должен прийти Мессия, они верили в воскресение, и я вам скажу, с точки зрения веры, не было людей в Израиле более близких
к Иисусу. И еще вот почему вопрос-то возникает. Действительно, малограмотный человек, может быть, просто где-то что-то слышал, что должен прийти Мессия. И, конечно же, его любой шарлатан может одурачить, потому что человек малограмотный не знает подробностей, а здесь люди как раз досконально знающие.
Да, да. Лучшие люди народы, понимаете, Анна Дмитриевна? Лучшие люди, которые по зову сердца своего возложили на себя вот все это за народ. Дважды в неделю они соблюдали пост. Не просто мясное, а молочное не ели. Они в дневное время суток вообще ничего не ели и не пили, что очень тяжело в ближневосточном жарком климате. Никто их не уговаривал. Вот эта группа, которая для себя положила такие тяжелые правила жизни, для того, чтобы весь Израиль, понимаете, за народ они молились, они постились. Это заслуживает уважения. Не будем здесь это. Большинство из нас таких правил не несут. И мы не можем их с этой точки зрения судить. И, кстати, Иисус их за это и не судит. То, что они делали, это неплохо. Они это делали ради Господа. Вопрос остается, почему же эти самые, казалось бы, лучшие и близкие Иисусу люди, становятся его врагами, обвиняют его в колдовстве и в конечном итоге отвращают от него народ. Как это могло получиться, такая слепота?
А еще, знаете, Дмитрий Борисович, сразу же хочется спросить, вот мы часто читаем, да, фарисеи, сколько это человек? Как вот они, получается, ходили везде там рядом? Или как вот так происходит, что они постоянно время от времени встречаются, и это одни и те же, ну, или это разные?
Я тут сразу скажу. Вот фарисеи, в иудаизме той эпохи существовало много разных религиозно-политических школ и групп в законе и так далее. Такая вот своего рода партия. Вот была партия фарисеев. Это такая неформальная организация. Они были организованы своего рода братство, которое имело свои, так сказать, ячейки, группы в каждом поселке, в каждом городе. Вот такая вот активная, инициативная группа людей. У них были свои книжники. То есть книжники – это все-таки профессиональная группа, которые разрабатывали для них правила жизни. А так туда к фарисеям мог примкнуть абсолютно любой человек по зову сердца своего, возложив на себя определенное правило, чтобы тщательным образом исполнить закон и приблизить приход Мессии. Вот это вот была их цель, фарисеев. И они были по всей Палестине, и в Галилее они были, где Иисус проповедовал. В Иудее вообще их было много. А, конечно, центром их деятельности был Иерусалим, потому что там находились их школы, там находились их самые видные законоучители. Вот апостол Павел, например, был одним из фарисеев, который учился у Гамалиила, тоже одного из крупных законоучителей. Вот. То есть это было серьезно, но вот, например, Иосиф Флавий пишет, что во времена царя Ирода фарисеев, мужчин, конечно, имеется в виду, было около 6 тысяч в Палестине. Ну, то есть это полумиллионное население, ну вот посчитайте. То есть это далеко не все, какой-то вот процент, какой... Ну, вот 1%, допустим, или 2% таких активно верующих людей. Но их уважали. Давайте подумаем, вот есть наше население Российской Федерации, сколько у нас активно верующих людей, которые ходят в храмы на Пасху. Там,
ну, вроде как раз тоже называют типа 1-2%.
Ну, 2-3%. Ну, слушайте, ну, вот активно верующие, постящиеся и так далее, соблюдающие все правила. Ну, вот я не думаю, что сильно оно будет отличаться от этого числа, вот в процентном отношении. То есть, это самая религиозно активная часть общества. Вот. Ну, так, примерно разобрались, да, кто такие фарисеи. Вот почему именно они-то становятся... Вот парадокс, парадокс. А грешники идут за ним, а это... Вот. И, конечно, это повод вообще поразмышлять о природе религиозного благочестия и о искушениях, которые могут подстерегать человека благочестивого. Вот. Ну и вот в качестве примера я предлагаю рассмотреть один маленький эпизод. Маленький эпизод про трапезу в доме мытаря Левия Матфея. Это история описана у Марка, у Матфея и у Луки. И вот давайте вот вариант Луки прочитаем. Это Евангелие от Луки, 5 глава. Вот, например. Иисус ходит, проповедует в городе Капернаум, и Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мной». Значит, вот этот известный эпизод, когда Иисус некоторых из числа учеников своих призывал следовать за ним. И те оставляли свои там дела и следовали за ним. Это не всех он призывал, но некоторую часть. Несколько десятков, сотен человек вот так за ним могли ходить. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И дальше мы видим продолжение этой истории. «И сделал для него, то есть для Иисуса, Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Иисус же сказал им в ответ: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Вот такой ответ.
Но кажется, на первый взгляд, да, кажется, что весьма все логично, что действительно Господь приходит ко всем людям,
да.
И тем более к грешникам, да. У которых больше прегрешений, да, и которым больше нужно над собой работать. Поэтому, кажется, все нормально, все логично, почему они вдруг фарисеи, в смысле, недовольны.
Да, чем они вообще недовольны? Они что, пророков не читали, которые призывали, говорили, Израиль грешен, покайтесь? Они что, не знали, что грешник может покаяться, и Бог примет его покаяние и простит ему грехи? Они что, это не знали? Так весь, вся Библия на этом призыве к покаянию стоит. Как это так, они не знали? Они к этому же и призывали? Разве они не радовались бы возвращению грешников, да? В чем же причина? Попробую. Вот давайте, и вот надо подумать. Вот это трудное место. Тут вот как раз детали очень важны. Очень важны детали. Вот давайте представим сначала, ну, логику действий Иисуса. Вообще, что тут происходит-то по факту? Значит, этот самый Левий, Матфей, в Евангелии от Матфея он назван Матфеем, а у Марка и Луки он назван Левием. Но это один человек. Может быть, разные имена просто у него были, но вот это один человек. Он, сказано, что он мытарь. Всем известно, что мытари – это сборщики налогов, но это не то же самое, что нынешний налоговый инспектор. Потому что сейчас налоговый инспектор – это чиновник, который получает от государства зарплату и ходит и инспектирует там какие-то предприятия на предмет, или там предпринимателей на предмет налогов, которые они там платят. А в Римской империи, не только в Иудее, это дело сдавалось на откуп богатым людям. То есть государство проводило конкурс за выкуп права собрать налоги. То есть богатейшие люди Рима собирались и устраивали аукцион. Они говорили, вот есть провинция Сирия. Надо собрать налоги с этой территории. Государство говорило, мы этим заниматься не будем, но мы устроим конкурс. Ты богач? Заплати сумму энную, плюс за то, что ты нам обеспечишь вот такую-то, такую-то сумму налогов. То есть Рим сумму налогов примерно оговаривал, сумму налогов заплатишь. Для чего это делалось? Все, что свыше, оно твое. Но ты это организуешь, и казна будет полная, и ты будешь доволен, и все будет... И государство, главное, не тратит свои ресурсы. Это все делают частные лица. Уловили мысль, да? Ну и, естественно, этот самый богатый человек платил немалые деньги и потом сам все организовывал. Штат вот этих вот сборщиков налогов, мытарей, они, у них там своя иерархия, управляющее, более низшее звено, и они уж, естественно, выжимали с населения до копеечки. Чего там этот крестьянин знает, какие налоги платить, какие налоги не платить. Они обманывали население. У каждого перекрестка, у каждого моста пытались чего-то снимать. Какое к ним было отношение? Ненавидели.
Ну, конечно.
Ненавидели их. Везде, причем по всей Римской империи, ненавистное сословие вот этих мытарей. Потому что они делали не по правде. Они брали больше, чем надо. И стремились к этому. И, ну, и, естественно, шли туда люди определенного свойства, Анна Дмитриевна. То есть люди, которые...
Ну, которым не зазорно это делать.
Не зазорно.
Которые заинтересованы.
Плевали они на общественное мнение. Естественно, ни в какую синагогу они не ходили, ни в какого бога уже не веровали. Ну, или так, так сказать, они были на периферии религиозной жизни. То есть это вот такой мир. Они как бы отторгнуты от религии, от общества, но сами по себе они люди бедные. Отнюдь.
Ну, конечно,
отнюдь. Понятно. То есть это, ну, это их работа, да, с такой-то работой. И вот мытарь, этот Левий сидит, значит, его историю мы не знаем, но Иисус ему говорит, оставь все и следуй
за ним. Да, и он встает и идет.
Заканчивает мытарит, идет за ним. Самое интересное дальше. Дальше. Потому что этот Левий...
Позвал всех своих друзей.
Он устраивает большой пир в своем доме. Он может это сделать. Понимаете, у него есть денежки. И там он туда зовет кого? Всех своих вот этих друганов, понимаете? Мытари и грешники. Прекрасное определение. То есть, с одной стороны, это его корпоративная, так сказать, группа, его сослуживцы, его коллеги, так сказать, по работе. И грешники. Вот знаете, кто такие грешники, Анна Дмитриевна? Грешники – это не мы с вами. Мы-то знаем, православные люди, мы все мы очень грешные. Я кто-то подумал, кто-то что-то сказал, там кого-то обидел. Тут грешник имеется в виду человек, профессия которого неразрывно связана с грехом. Ну, например, мошенник, наемный убийца, продавец наркотиков, допустим. Ну, я не знаю, вот вы понимаете, вот кто такие грешники.
Ну, то есть, я так понимаю, вход на этот пир можно только по профессиональным качествам.
Естественно, потому что круг этих мытарей, естественно, они смыкались с этой теневой криминальной средой, которая была в любом обществе, у евреев точно так же были бандиты, так сказать, убийцы, и, там, сутенеры и все остальное, все, что полагалось. И вот, естественно, это была одна какая-то компания. И там, видимо, ну, Левий тоже входил в эти, и он собирает их всех. Зачем?
Чтобы познакомиться с Иисусом.
С Иисусом, да. Вот, понимаете, он обрел правду, он обрел истину.
Да, насколько его это потрясло, что это он всех он, своих
да, насколько это потрясло, и он решил поделиться этим со всеми своими, понимаете, это, товарищами, братьями, да, по его делу, понимаете. И Иисус соглашается и идет. И они, значит, возлежат. Возлежат это вот пир, вот они возлежат.
Ну, такие были традиции, тут традиции. Тоже не стоит удивляться, что ну не так.
И вот здесь это очень важно, очень важно. Если мы смотрим на эту ситуацию глазами мытарей и фарисеев. Вопрос, вот давайте я поставлю один вопрос. А вот эти грешники, мытари, с которыми Иисус возлежал, на тот момент, вот на момент этой трапезы, они покаялись или нет?
А мне кажется, это неизвестно. Может быть, у них зародилось зерно какое-то.
Нет, их позвал Левий.
Да, их Левий позвал.
Они его друганы, и он их зовет. Где свидетельство-то? Они остаются грешниками. Они как грешники, они возлежат как грешники.
Они возлежат как грешники, но они же слушают то, о чем говорит Иисус.
Но это...
И это неизвестно, ведь действительно, вот Левий тут же все оставил и пошел. Понятно, смотрите, что не у всех ведь так.
Иисус говорит, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников. Иисус идет на крайние меры. Он делает через Левия, он входит в их мир. Зачем он это делает?
Ну, чтобы и до них достучаться.
Чтобы достучаться даже до этого отторгнутого от закона
контингента.
Ну, это крайнее смирение. Крайнее смирение. Потому что это такое днище. Вот туда вот спускаться и с ними возлежать и так далее. Такое днище. Гарантирует ли это покаяние?
Нет, не гарантирует.
Ничего не гарантирует.
Но это же всегда в вопросах миссионерских и проповеднических. Да. Это же всегда...
Это миссионерский ход. Это удивительное милосердие. Он с ними разделяет трапезу. С людьми нечистыми. С людьми абсолютно отторгнутыми. Господь возлежит. И для того, потому что в синагоге они его не услышат. Проповедь они не будут слушать. Любая другая позиция ими не будет приемлема. Здесь они говорят на равных.
Но пока, мне кажется, все очевидно. И пока вопрос, почему негодуют фарисеи, остается. Так и не снимается.
Так да. Вот, Анна Дмитриевна, а посмотрите, как это выглядит со стороны. Как это выглядит со стороны? Фарисеи видят, что вот есть.
Ну, Дмитрий Борисович.
Вот, подождите, Анна Дмитриевна. Они видят. Есть преступное сообщество, которое нарушает закон, все божеские, человеческие законы. И вдруг приходит вот этот проповедник Иисус, и они его зовут в дом, и он с ними возлежит. Что будет, если мы увидим хоть что-то подобное? Представьте себе, мы пришли в какое-то присутственное место. Допустим, место, где люди сидят, пьют вино, допустим, общаются. Пришли мы в какую-то, ну, допустим, в ресторан, допустим. Да, ну, вот, к примеру, случилось такое у нас мероприятие, да. И вдруг мы видим за столиком сидят всем нам известные лица из какого-нибудь ОПГ. Или мы видим, что там, значит, это вот они все там собрались. Нехорошие люди, а мы знаем, что они действующие грешники, нехорошие люди. И среди них сидит депутат. Среди них сидит, да. Среди них сидит мэр города. Что мы скажем, Анна Дмитриевна, если мы увидим мэра в окружении уголовников, воров в законе? Ну, что мы скажем? Мы, конечно, скажем, а вот они все заедино, значит, это вот все понятно. Сцепка власти и криминала, ну, типичное, да, дело. А если мы там увидим, не приведи Господь, священника, который сидит и пьет вино с этими уголовниками, с этими, значит, криминальными авторитетами, увидим митрополита, увидим кого-то, не приведи Господь. А если это увидит журналист? Анна Дмитриевна, это смерть. Репутационная смерть на всю оставшуюся жизнь. Если появится подобное фото, если тебя увидит, появятся свидетели и так далее. В нашем обществе, если ты появляешься в кругу с такого рода публикой, это значит, что тебя связывают какие-то отношения, никто не будет разбираться в твоих мотивах. И это наше христианское общество. Мы понимаем, что с такими людьми не надо садиться за один стол. Это значит, что ты стал одним из них. Ты связал себя, ты как бы согласился с их дурными деяниями и так далее. Понимаете? Вот я это к чему? Я немножко утрирую, конечно. Но дело в том, что я хочу сказать, что если бы мы оказались на месте этих фарисеев, ой, я не думаю, что большинство подумало бы иначе.
Видите, о чем я думаю, Дмитрий Борисович? Я думаю о том, что, наверное, даже до того, как Иисус идет на этот пир, да, на эту встречу, у фарисеев не было доверия к Иисусу. Ну, потому что вот возьмем какую-нибудь другую ситуацию, да, вот у нас есть истории, когда захватывали, например, террористы заложников, да, в истории там, нашей страны. И на переговоры с террористами шли очень уважаемые люди, да, там доктор Рошаль, например, которого все уважают и ценят. И есть видеозаписи того, как они непосредственно общались. И на видеозаписи видно, что доктор максимально уважительно общается, максимально как-то оперирует к разуму, может быть, даже не то чтобы к разуму, а каким-то семейным аспектам, каким-то нравственным ценностям, да, про детей, про женщин, еще про что-то, про веру. И действительно, могла бы возникнуть волна негодования из серии, почему ты с этими ужасными людьми общаешься в такой достойной манере, да? Но мы доверяем этому доктору, и мы знаем, какие его цели, а его цели там спасти людей.
Мы знаем контекст.
Мы знаем контекст, да, и мы знаем, и действительно потом в итоге, ведь он же там выводил какое-то количество детей, женщин, вот, и мы доверяем ему.
В ситуации фарисеев они не знают этого контекста, и они этого вместить не могут.
Они изначально еще не доверяют.
Они им не доверяют, для них это повод, конечно, обвинить Иисуса. Для них это вообще 100%.
Они еще, получается, изначально присматриваются к нему.
Да.
А он сразу же такие действия совершает.
Эти действия, несомненно, в глазах того ритуализованного общества были провокационны. Но Иисус жертвует этими фарисеями, потому что он действительно спасает души человеческие. Он жертвует этим мнением, своим социальным обликом. Это определенная жертва. Он на это идет. Но, конечно, это он ходит по грани. Он ходит по грани, потому что он разделяет пищу с ритуально нечистыми людьми, которые не покаялись. И в глазах общества того периода, конечно, это вместить могли далеко не все. Далеко не все. И здесь, вот я считаю, что их возмущение, оно оправдано. Оно оправдано. Другой вопрос. То есть понятно, почему. Вот как раз понятно, почему. Потому что он общался с людьми нераскаянными. С людьми, которые жили во грехе. Иисус с ними садился за стол и говорил. И причем это не гарантировало никакого результата. Вот этого пути вместить могли далеко не все. Но, и я скажу вам, что и в нынешнее наше время, в принципе, будет точно так же. Поэтому, когда мы размышляем об этой теме, почему они его не приняли, я вам хочу сказать, что, конечно, дело не только в них. Дело в том, что с Иисусом, я думаю, никому не было просто.
Но я думаю, что действительно нам нужно отбросить наши знания о истории, об истории церкви, да, об истории Иисуса и нашего отношения нынешнего сейчас ко всему этому.
Они-то этого не знают.
Да, они не знают, потому что действительно они только присматриваются к нему, они еще пытаются понять, что он за человек. Это мы уже можем действительно с высоты своих знаний говорить о том, что он нестандартный как минимум человек, да, и что он может делать какие-то действия, которые очень странны, непонятны, но главное доверять, потому что они потом приводят к положительному результату. Но это мы знаем, а они этого не знают еще.
Поэтому и нам нужно судить немножко полегче. Потому что, окажись мы в этой ситуации, вот неизвестно, как бы, какое бы суждение вынесли бы мы, вот это неизвестно. Поэтому надо судить аккуратнее об этих вот людях, хотя, конечно, они ошиблись, и их ошибка была весьма фатальна. Ну что же, мы эту тему интересную, отношения Христа и фарисеев, может быть, в следующий раз продолжим, тоже есть много загадочных и непонятных до конца моментов, которые мы постараемся прояснить.
Да, давайте обязательно продолжим разговор. Хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Уральского государственного горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.
Thank you.